Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі з вами у Празькій студії Сергій Наумчик. Сьогодні закінчився термін адміністраційного арешту активіста Європейської Білорусі Павла Виноградова. На зустрічу з Едуардом Лобовим у Кальоні виправляється святар. Ігор Алінєвіч з в'язниці ухвалив допомогу, оказану былому політв'язню Олександру Молчанову. Завершається праця над книгою успомінів керівника «Вясни» правооборонці Олеся Беляцького. З новинами життя політв'язнів вас познайомить наш кореспондент Олег Грузділович.
12 кастрычніка з ізолятору на Окрестіна вызваліўся актывіст Еўрапейскай Беларусі Павел Вінаградаў, асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту за пратэстную акцыю з удзелам свіных галоў на плошчы Куба Коласа. Каб сарваць сустрэчу Павла Вінаградова са сваякамі і сябрамі, яго вывезлі за горад і выпусцілі з міліцэйскага аўтамабіля ў раёне пасёлку Сокал. Пра гэта свабодзе паведаміў бацька актывіста Юры Вінаградаў. Вядома, што Павел Вінаградаў цягам арышту трымаў галадоўку. У ізалятары актывіста наведваў адвакат. Ксёндз айцец Дмітрый, які служыць на Случчыне, выпраўляецца ў Івацеевскую калонію, каб наведаць палітвязня Эдуарда Лобава і прыняць у яго споведзь. Пра гэта свабодзе паведаміла маці палітвязня Марына Лобава. Айцец Дмітрый мяркуе наведаць калонію ў панядзелак 14 кастрычніка. Сустрэча з ксёндзом Дмітрыем у сына не ўпершыню, яны ўжо добра ведаюць адзін аднаго, давяраюць адзін аднаму, распавяла Марына Лобава. Паводле яе звестак, споведзь адбываецца ў прысутнасці прадстаўніка адміністрацыі калоніі, таму гэта не звычайнае спавяданне, а размова на незабароненыя тэмы ды роздум пра правіны, якія не агучваюцца. Марына Лобова згадвае звесткі, якія звычайна атрымлівае пасля такіх сустрэч айца Дмітрыя з яе сынам.
Рассказывает о его физическом состоянии, там, если я какие-то новости прошу у него узнать, там, что-то уточнить. Ну, как бы, таких вопросов там, то тюремную жизнь он задавать не может. Вы знаете, что сам ведь не все может ответить. В основном разговаривают о его душевном состоянии, о его планах, о том, чем он занимается.
Актывіст анархісцкага руху Ігар Алінєвіч даслаў дамоў пасля сваіх 30-х угодкаў ліст. Вядома, што ў той дзень, калі Ігару Алінєвічу споўнілася 30 гадоў, яго пакаралі карцарам нібыта за няяўку на вучобу. Маці палітвязня Валентына Алінєвіч, прачытаўшы апошні ліст сына, мяркуе, што ён паспеў напісаць гэты ліст яшчэ да таго, як пайшоў у карцар. З допісаў сына Валентына Алінєвіч робіць выснову, што Ігар сустракаў свой дзень народзінаў з аптымізмам і нават гумарам. Таксама маці адзначае, што ён думаў не толькі пра сябе, але пра іншых палітвязняў, у прыватнасці пра актывіста Александра Малчанова, які пасля выхаду з калоніі аказаўся ў цяжкай сітуацыі, але не застаўся без падтрымкі сябраў і аднадумцаў. Вось якую цытату Валентына Алінєвіч прачытала для свабоды.
Істинны патэнцыял чалавека мобілізіруецца лишь в экстрэмальных условиях. Каждому полезна пажыць дзікарём месяцок на луне природы. Вот с такими мыслями встречаю новы горизонт. За Молчанова я рад в том плане, что в беде ему сразу помогли. Такая взаимность – главное приобретение для общественности во всей истории с 2010 года. В итоге поддержка и солидарность оказываются лучшим подтверждениями правоты и силы дела. В глазах многих людей это очень сильные доводы, потому что в сегодняшнее время разобщенности и уныния мало что способно сплотить и наполнить оптимизмом.
Паводле грамадскай актывісткі Алёны Лапцёнак завершаецца праца над кнігай успамінаў Алеся Беляцкага. Успаміны праваабаронца дасылае лістамі з калоніі, потым тэксты апрацоўваюцца, пры неабходнасці дарабляюцца аўтарам, карэктуюцца. Алёна Лапцёнак кажа, што кніга мае працоўную назву «Лісты праваабаронцы з-за кратаў», але гэта яшчэ не канчатковая назва. Алёна Лапцёнак распавяла пра змест кнігі Алеся Беляцкага.
Это успамины про свою правооборонную деятельность. Отрымивается такая ситуация, что вот эта книжка, какая вышла, освеченная белорусщиной, это литература знаучая працы. Зараз Паулина Степаненко, она рыхтует книжку, такие как бы протяг, там просто публицистика будет Олеся. А эта книжка, это конкретно про правооборонную деятельность и фактично те подеи, которые потерыдничали и махчимо сприяли арышту Олеся Беляцкага.
Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення нібыта за ўтойванне прыбыткаў з-за мяжы. Алесь Беляцкі паведаміў у судзе, што атрыманыя грошы ішлі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій. Трымаюць палітвязня Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі.
З новинами з життя політв'язнів вас познайомив Олег Грузділович. З'яви Олександра Лукашенки у часі зустрічі з представниками російських сродків масової інформації обмірковують політичні глядальники. Гетому присвячена наступна передача «Пражський акцент».
Якое послання і кому утримлювала пресова конференція Олександра Лукашенки для російських журналістів? Яку роль вона відігрує у контексті стосунків Білорусі з Росією і іншими країнами постсовєтської простори? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, палітолог Владзімір Падгол і журналіст часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетлікович.
Праскі акцэнт з ацэнкамі аналітыкаў слухаеце на хвалях свабоды ў нядзелі, ну а зараз, так бы мовіць, рэакцыя звычайных грамадзянаў на заяву Лукашэнкі. Ці сочыце вы за трансляцыямі выступаў Лукашэнкі, у прыватнасці за учорашнім, што запомнілася, ці давяраеце заявам і абяцанням Лукашэнкі? На гэтае пытанне корэспандэнта свабоды адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, вечерами смотрю, когда время есть, то смотрю. Не знаю, что сказать, потому что зарплат-то нету. Вот зарплата 2 миллиона нету по 5-му разряду. Киповца, это зарплата? 2 миллиона нет. 600 по тарифу, это же не зарплата. Обещания уже идут сколько? А у меня, ну, $200 зарплата. За $200 сейчас по этих ценах практически не оденется даже.
Сегодня некогда было днем. Вечером спят, нас много зависит, не только от него. Каб люди не паниковали. Давали, требуем что-то говорить. И лепше за все лепшее говорить.
Никогда. Дня его выбора у президента я ему не верил, не верю и не буду верить. И не смотрю даже, когда он выступает, даже телевизор не смотрю.
Нет, не смотрю, неинтересно.
Все зависит от заявления. Есть те, которым стоит верить, а есть те, которым как-то сомнительно. Логике и здравому смыслу надо верить. Вот чему надо верить.
Не смотрю, не хочу. Иногда скажут, там выступал, тогда могу посмотреть.
Нет, не верю. Потому что у нас экономика на одном уровне стоит. Ежегодно повторяется одно и то же. Уровень жизни остается прежним. Но за последние 2 года даже, можно сказать, чуть упал.
Скажу честно, у меня телевизор включался последний раз 1.5 года назад. Максимум в интернете что-то могу посмотреть.
Как правило, не смотрю и не верю. Обещаниями все живем лучше и лучше, а в результате смотришь, что цены растут и растут, и результат получается несколько другой.
То, что он обещает, отлично. Главное, чтобы выполнял.
Не смотрю, не верю. Ну, не верю и все.
Стараюсь не смотреть. Слова с делом расходятся. Потому не смотрю. Смотрел бы и слушал, если бы верил.
Гэтак лічаць жыхары Гомеля. З ацэнкамі аналітыкаў апошніх заяваў Александра Лукашэнкі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. У Беларусі сотні сем'яў жывуць у дамах, якія лічацца помнікамі архітэктуры, якія пакрысе разбураюцца. Большыня такіх будынкаў у раённых цэнтрах, нямала іх і ў абласных гарадах. У такіх будынках найчасцей адсутнічаў дабрабыт цивілізації, гарачая вода ў доме, прибіральні ды цэнтралізаванае атапленне. Людзі з'ехалі б з гэтых дамоў, але няма куды. Адмыслоўцы ж заявляюць, што помнікі архітэктуры захоўваюцца на лепі, пакуль у іх жывуць людзі. Працяг тэму ў сюжэце нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова.
Центр Могилева, завулок Комиссариатский, 300 метров до будинка гарвыканкаму. Стена новобуду хавая старый дом. Первый ягоный поверх мураваный, другий драуляный. На стене аховная шильда. Историко-культурная каштовность.
Этот дом купца, я уже не помню его фамилия, как-то называли его. Когда эта революция началась, его отсюда шуганули. Советы пришли, это все переделали. Из этого будинка сделали жилой дом. Видно, что дом старинный, все резное было. Уже попогнило за столько времени. А ЖЭО уже просто так наличники поподелали, и все. Красивый дом.
Кажа спадар Александр, старожил завулку Комиссариатский. Тое, что дом по крысе разбурается, на видовоку. Цагляная частка будинка, знутри посеченная трещинами. Аккуратно у вахозе провисая ковалок стены. Жыхары другого поверху кажут, что остерогаются тени обрынется гэты ковалок им на головы. У доме смурод от вильгати.
Дом сам по себе хороший, но 50 лет никто не делал здесь ремонта. Стены 70 см, но требует капитального ремонта. Здесь все такое уже очень чахлое.
Кажи жихар дому. Покуль гутару со спадаром, ягоная суседка носить у дом воду и дровы. Расповести про житё у старым доме долго не наваживается. Каже, что живе у им 27 годов, и что год ей обяцают, что не в зубаве отселять. На пытание те отчувая я на гонор за то, что живе у доме, який лечится помником архитектуры, женщина отказывая.
Какой метод может быть гонор? Когда я хожу в туалет на улице, зимой и летом, вода в колонке, дрова в сарае, печное отопление, вот и все у наши условия.
Жить у доме невыносно тяжко, додает до слов женщины ейный сусед с другого дровляного поверху.
Окна погнившие, все погнившие, ветром продувается это все, зимой клей не клеить окна, все равно. По два раза в день топишь печку, все равно выше 20 не поднимается. А к утру остывает до 15. Мы живем как деревня, в центре города как деревня.
Звесток про гэты дом не шмат. Его узвели при конце 19-го стагоддзя. В областном краязнаўчым музее поведомили, что до национализации в 1924 году ён належал мясцовой жыхарцы Варвары Василевской. У музея отзначают, что будынок уникальный. При конце 19-го стагоддзя такими домами, характерными только для Могилева, забудовывались целые городские районы. Оцалел ён один. Страта дому для городской архитектуры будет непоправной, кажуть у музеи. Уже у номер один, на территории якого находится дом, про стан помника архитектуры ведают. Специалисты управления кажут, что все, что в их силах, яны робят. Але догляд старого будинка вымагая великих сродков, яких не хапая. Ведая про старый уникальный могилевский будинок и старшиня президиуму аховы помников истории и культуры Антон Остапович. И он означает, что питание захованности помника не только клопа державы, але и жильцов этого дома, коли кватеры у им яны приватизовали.
А тут практично патовая ситуация. И такая ситуация стандартная, до речи, для всей Беларуси. И развязание ее досыть складанное. Расселение людей, коли на вот город зробить, а что будет в этом доме? Лепший сродок захования этого помника, то что там живут люди. Коли будет зроблено расселение жильцов, вот он завалится литерально за полгода.
Меркуя Антон Остапович. Суразмовца означает, что сучасную реставрацию дом может не вытрамать, а коли она и отбудется, помник архитектуры згубить свою аутентику. И не только свою. Поводле специалиста наваколя так само стратить свою неповторность. Теперь побач с домом с одного боку хмызняк им зарастают подвалины знищенного пожаром так само старого уникального могилевского будинка. С другого боку разбурается уже отселенный двухповерховый драуляный дом. Неподалек старые мураваные будинки с заховными шильдами на стенах. У них размещаются офисы. Для их припаркованные дорогие авто. На фоне помника архитектуры, стан якого далекий до приймального, авто выглядают диковато.
Вы слухали репортаж нашего могилевского корреспондента Андрея Белогубова. А фотоздымки, которые иллюструют подаденный материал, вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Новомчук. Нагадаю, темы, которые гучать у нашей программе. Сегодня скончился термин административного арешта активиста Европейской Беларуси Павла Виноградова. Ксёндз отец Дмитрий, который служит на Слуцчине, выправляется у Вяцевичскую колонию, как наведать политвязня Эдуарда Лобова и принять его споведь. Книга успоминов Олеся Белянского рыхтуется до друку. На питанне, ці давяраеце вы заявам і абяцанням Лукашэнкі, адказваюць жыхары Гомеля. У Беларусі сотні сем'яў жывуць у дамах, якія лічацца помнікамі архітэктуры і якія пакрысе разбураюцца. У чым прычыны заняпаду беларускага футболу? Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Новомчук. Протягиваем программу. Футбольная сборная Беларуси бесславно завершила черговый отборочный цикл до чемпионата света, финишировавши на опушнем месяце у своей группе. Кончатковая расстановка сил стала ведома у ночи после поразы от сборной Испании 2-1 дейных чемпионов света и Европы. Таким чином, выхованцы Георгия Кондратьева у 8 гульнях набрали всего 4 очки, пропустивши наперед не только признанных фаворитов у особых испанцев и французов, але и супоставных по силах финнов и грузинов. Про причины заняпаду белорусского футболу Игорь Корней.
Георгий Кондратьев, бодай один из специалистов на чале национальной сборной, кто не боится нарваться на неприемности за свои заявы. адрозна ад папярэднікаў, публічна ўздымае вострыя праблемы, крытыкуе спартовых функцыянераў за інертнасць і імітацыю дзейнасці. У прыватнасці Кандрацеў незадаволены, як ідзе падрыхтоўка маладой змены. Хто ўмее веславаць, той павінен веславаць, а не гуляць у футбол, кажа ён, удакладніўшы, што вынікам непрафесійнага падыходу да дзіцячага спорту стаў фактычны застой у футболе. Калі ад беларускіх гульцоў адмаўляюцца нават ва Украіне, не кажучы пра еўрапейскія чэмпіянаты, то гэта сведчыць пра адно. Неэфектыўную сістэму трэба ламаць. У іншым выпадку разлічваць на перамогі не выпадае.
Нічога дзівіснага ў этом нет, надо просто работать лучше на всех уровнях. І развіваць футбол не на словах, а делами развіваць нужно футбол. Нужно открывать академии, много у нас академий, нет? При клубах должны быть школы хорошие, поля хорошие, стадионы хорошие. Тогда футбол будет. А так только ставить задачу и снимать тренеров под невыполнение этих задач. Ну, к чему мы придем? Да ни к чему не придем. Не на словах только задачи ставить. Задачи реально оставили. Тогда будет что-то. А с тебя новатого снять следующее, перемолоть. Ну, к чему придем? Ну, к чему не придем?
Был и спортовый комментатор Олесь Комаровский, який у свой час выступаў на рэспубліканскім узроўні за менскія каманды, цалкам падтрымлівае заклапочанасць Георгія Кандрацева. Ён перакананы, што калі не пачаць футбаліста ляпіць з 5-6 гадоў, чакаць ад яго аддачы ў дарослым узросце дастаткова складана.
Абсалютна правільна кажа, трэба пачынаць з дзіцячага футбола. Трэба акадэміі ствараць, трэба палівіў. Ну, а вы ж паглядзіце, як у нас акадэміі фактычна няма ніводнай. Некалькі пры батэ, там яшчэ дзе-небудзь. Ну, але гэта мала. Калі я возьму сваю радзіму Кубаколаса Мікалаеўшчыну, я вам скажу, у нас было 4 футбольныя палі. Самыя малыя гулялі на першым. Пасля, калі ўжо дарослыя бачылі, што мы нешта варты, пераводзілі на другое поле. Пасля на трэйце, на чацвёртым гулялі, як кажуць, асы. І мы вучыліся, і некалі ставіў брата на вароты паміж двух ліп і вучыўся біць. Недарэмна ж пасля гуляў і за Дуб Мінска Дынама, і 8 гадоў за арбіту Мінск на першынство рэспублікі. Трэба сама пачатку вучыць азы.
На перакананне Георгія Кандрацева, каб эфектыўна развіваць футбол, Беларусі патрэбна паўсотні трэніровачных манежаў, а не адзін, як зараз. Зрэшты, і гэтая менская арэна ў распараджэнні футбалістаў толькі 2 месяцы на год. Астатні час адміністрацыя зарабляе правядзеннем выставаў. На гэтым тле хакейныя палацы, сабекошт якіх нашмат большы, узводзяцца ударнымі тэмпамі і асаблівага дэфіцыту з фінансаваннем не маюць. У сваю чаргу Алесь Камароўскі канстатуе, Беларусь не мае не толькі крытых манежаў, але засталася без сучасных стадыёнаў увогуле. Абвешчаная рэканструкцыя «Дынама» замарожаная, бо па ходу было вырашана не мяняць яго функцыянальнае прадназначэнне з лёгкаатлетычнага на чыста футбольны. Трактар, хоць і аказаўся ў ліку патэнцыйных прэтэндэнтаў на прыём гульняў юбілейнага першынства Еўропы 2020 году, аднак вось ужо некалькі гадоў стаіць у чарзе чакання. За гэты час Менгарвыканкам адмовіўся ад паслугаў кампаніі літоўскага бізнэсоўца Уладзіміра Раманава, а новых інвестараў так і не знайшоў.
Нават «Дынама» Мінск ведаць, дзе гуляе. Пакуль яшчэ не гатовы стадыён. Шкада, трэба было чыста футбольны рабіць. Я сітанту пастаянна гляджу чэмпіянаты Іспаніі, Англіі. У іх няма кругом бегавых дарожак, у іх колькі чыста футбольных стадыён. От і нам такія трэба рабіць. Канешне, гэта эканомія, што для лёгкаатлетаў і сектары там не. Але мы пакуль яшчэ не дайшлі да гэтага. Спадзяюся, што некалі дойдзе.
У наступным годзе нацыянальная зборная Беларусі пачне чарговы адборачны цыкл за пападанне на чэмпіянат Еўропы 2016 году. Каб зноў не апынуцца ў ліку аўтсайдэраў, трэба пачынаць нешта рабіць ужо сёння.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Геополітычныя ростыні віленскага саміту ўсходняга партнерства. Чаму Янукович стаў для Расіі Ющенкам? Ці давядзе Лукашэнку язык да Кіева? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Юры Дракахруст. У перадачы ўдзельнічаюць кіраўніца ўкраінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і дырэктар рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце перадачу ў суботу 12 кастрычніка ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Зону «Свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. На сайте «Свабоды» даступны абноўленая версія картатэкі Сталіна. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Попов-Далінський Андрей Андрійович, народився у 1891 городі Казань, росіянець, сослужбовців, вищейша едукація, актор городського театру у городі Віцебськ. Жив Віцебськ, вулиця Канатная, дом 34. Арештований 28 красовика 1938, осуджений 12 листопада 1938 тройкою як агент японської розвідки поводля артикулів 64, 68, 71 Кримінального кодексу до вищейшої міри покарання. Розстріляний у городі Менську 28 листопада 1938, реабілітований 21 жнівня 1989, архів УКГБ Віцебської області.
Картотека Сталіна на сайті свобода.org публікується під грифом «Знайди своїх».
Завтра. Історичний календар свободи.
'Від депресії придумано шмат сродків. І, напевно, самим дійсним з них є згон самоліта. Допомагає так само від поніженого тиску і проблем со стулом. Принамсі, такі злочинства зробилися настільки популярними, що про їх уже і слухати не цікаво. А ще самоліт можна согнати, каб довідатися всю правду про будучиню. Менавіта так зробив один терорист, який у 1981-м примусив відхилитися від маршруту і сісти у Франції цілий британський авіалайнер. Згонщик не потребував ні наркотиків, ні грошей, ні свободи з неволеним поплечником, ні перемоги улюбленого клубу у Кубку чемпіонів. Він навіть пива не попросив. Він просто пообіцяв рознести ні у чим не винуватую машину ущент разом з пасажирами, коли папа римський не признається йому, у чим було третє пророцтво Фатими. Папа не признався, він умів заховувати воєнну тайну. Терорист розплакався і здався поліції. Знов гэтая Фатима. Калі Ахджа страляў у папу на плошчы Святога Пётры, Ян Павел II якраз нахіліўся, каб разгледзець медальён на шыі адной дзяўчынкі, і гэта ўратавала яму жыццё. З таго медальёна на яго глядзелі тры пастушкі, тыя самыя, перад якімі ў Фатыме ў 1917-м з'явілася Маці Божая і расказала на чыстай партугальскай мове, што хутка яны будуць пакутаваць па-дарослому, так што хай цяпер болей моляцца. А яна, маўляў, будзе прыходзіць на гэтае месца кожны дзень 13-га, нават калі гэта будзе пятніца, але баяцца яе не трэба. Правільна, чаў тут баяцца? Падумаеш, Маці Божая з нябёсаў спусцілася. «Куды ж вы, дзеткі?» – крыкнула ім у свет нябесныя госця. Давялося вяртаць малых сілою Святога Духу. Дзяўчаткі, Жасінта і Лусія, гаварылі з Багародзіцай, а хлопчык Францішку гэтым часам нічога не чуў і нікога не бачыў, стаяў і галаву сабе чухаў. Адно слова, мужык. Праз месяц Багародзіцу пад Фатымай сустракала ўжо больш за паўсотні чалавек, а яшчэ праз два – ўжо 18 тысячаў. У верасні каля 30 тысяч гледачоў сабраліся пад Фатымай, каб паназіраць за цудам. Правда, перед дорослими Богородица не показывалася, говорячи с детьми по ментальному мобильнику и обмежовываючися визуальными эффектами. Найлепший из них, с 3D и іншими наворотами, яна приберегла на 13 кастрычника 1917-го. У гэты день над Фатимой солнце вытворало такое, что могло отримать звание народного артиста португальской ССР. Копперфилд бы позаздростил, а он тогда еще не народился. Што да папы, то на тое сёе ён усё ж паспеў намякнуць. Але лепей нам гэтага не ведаць. І нагу, меней думаць і болей маліцца. І пажадана па-партугальску.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Сиськи, таски, I lost a yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирает. No, no, no. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
yellow basket.
Привітання, шановні слухачі. Одной з моїх улюблених співачок 80-х годов була Синді Лопер, яка со своей постоянной веселостью, привабной усмешкой и яркой кольоровой вопроткой хавала видатные музыкальные здольности. Лопер найбольш ядомая своей песней «Girls just wanna have fun» – «Дзявчаты только хочуть гулять». Однак еще одним гитом у ейной карьеры стала песня «Шибап», якую я вельми люблю і пропоную вам сьогодні послухати.